Всем привет! Это Саша, и это 55-й выпуск подкаста «Культурная среда». Сегодня у меня в гостях Таня Бартяева, иллюстратор, графический дизайнер и куратор онлайн-курсов об иллюстрации. С ней мы поговорим о том, как она пришла к этой творческой деятельности, о фрилансе, сложностях, кейсах, портфолио и даже о влиянии нейросети на ее деятельность. Таня, привет!
Привет, Саша! Спасибо большое, что пригласила меня на сегодняшний выпуск.
Вообще, я сегодня открыла твою страничку и пролистала все твои посты до самого конца и поняла, что я на тебя подписана где-то с 2016 года, потому что там стояли лайки на фотографиях. И я заметила, что у тебя очень много таких постов размышлений, постов итогов. Ты часто делишься выводами, размышлениями о том, к чему ты пришла, какие у тебя есть сложности. Мне кажется, что это очень хорошая рефлексия для творческих людей, потому что, мне кажется, творческие люди очень строго относятся к себе, к своей деятельности, к своим результатам, и очень важно делать, так сказать, оценку. То есть нужно понимать, чего ты уже достиг и на что ты уже способен, то есть чтобы даже повышать тот же прайс на свои услуги. И расскажи, пожалуйста, как ты пришла к дизайну, вообще, где училась рисовать, и, может быть, раньше это было там твое хобби, а потом оно переросло в полноценную работу.
Ну, на самом деле, я никогда не мечтала стать дизайнером, это вот будет, наверное, такое шокирующее для меня вообще осознание, потому что, ну, рисовала я всегда, рисовала я с самого детства, ну, как все дети, но моя мама, она вот подметила вот такой момент, что у меня к этому прям какая-то такая невероятная тяга. В школьные годы я и ходила и в художественные кружки, и потом уже поступила в художественную школу. Меня мама туда дала. Помимо художественной школы еще занималась музыкальным процессом, музыкальным образованием, играла на фортепиано. И, ну, как-то вот получилось так, что вот художка меня затянула. Однако я бы не сказала, что меня там научили рисовать. Они просто, вот, ну, скажем, дали такую базу, с которой я уже дальше двигаться начала. Но вот в процессе обучения в художественной школе я не думала, что я вообще свяжу свою жизнь именно с этим. Я мечтала стать журналистом. Я хотела писать, мне нравилось сочинять истории. То есть, ну, если ты говоришь, что ты была подписана на меня с 2016 года, значит, ты застала мою творческую деятельность именно с фотографией. Я каждой фотографии там сочиняла истории, искала вот какие-то моменты в жизни, да, то есть хотела их проиллюстрировать именно фотографиями, подписать там какой-то приятный текст. У меня даже был проект еще, который назывался «Мой дорогой человек». Это была серия из четырех фотографии, которые я компоновала сама, составляла сама, просила кого-то даже помочь в этом и подкрепляла их какими-то историями. И, как я уже сказала, что я не думала, что стану дизайнером. После 9 класса мне мама сказала твердо, что я не остаюсь в школе, а иду поступать в колледж. Училась я в Мордовском государственном университете имени Николая Платоновича Огарёва. Это в городе Саранске. Училась в Институте национальной культуры как раз-таки на дизайнера по отраслям, дизайнер-преподаватель такой. Как я туда поступила? Ну вот благодаря маме, то, что она меня вот подтолкнула, сказала, что иди занимайся дизайном. К графическому дизайну я на самом деле пришла вот благодаря преподавателям, которые вот у нас были на 4-м курсе. Я делала свой первый проект, который был посвящен графическому дизайну. Делала проект для Пушкинского парка в нашем городе. Это был большой для меня иллюстративный проект, и это был большой как бы дизайн-проект. Я как раз-таки вот там хотела соединить дизайн и иллюстрацию. И вот если уж говорить сразу про дизайн и иллюстрацию, я считаю себя дизайнером-иллюстратором. Это вот такая вот моя официальная позиция, и никак иначе. То есть я не могу разделить себя от дизайна, я не могу себя разделить от иллюстрации. Я вот что-то вот среднее и что-то все.
А вообще есть ли отличие между дизайнером и иллюстратором? То есть я не знаю, может, у них есть какая-то граница, когда можно четко определить, обозначить, кто есть кто. Потому что вот мне кажется, что дизайнер — это тот, кто собирает разные детали воедино, а иллюстратор эти детали может создать.
Ну, вообще, если говорить про графический дизайн, то это больше, чем просто какая-то картинка. Это всегда очень большие такие исследования. И вот даже вот когда приходит заказчик, он говорит, нарисуйте мне логотип, меня, честно, немножко так передёргивает от этого, потому что нарисовать логотип, ну, это уже, ну, не в нашем веке. Логотипы не рисуют, логотипы структурируют и создают. И поэтому, когда мне говорят, что вот, ну, сделайте, нарисуйте нам логотип, я говорю, ну, вот надо вот нам там анализ пройти, нам нужно проанализировать конкурентов, нам нужно составить там позиционирование бренда. Они такие, да. А мы-то думали, что это просто картинку нарисовать. И как бы с некоторыми заказчиками приходится прощаться на самой стадии начала проекта, потому что они не понимают, что такое иллюстрация, что такое дизайн, и они думают, что логотип — это просто вот какая-то картинка, которая есть у всех, и нам тоже надо. А вот иллюстрация — это больше именно как бы про визуальное решение какого-то проекта, да, то есть если мы говорим про дизайн, то это решение какой-то стратегии через визуальный образ, а иллюстрация — это все-таки больше решение через визуальный сторителлинг, я бы так, наверное, это сказала.
Просто я даже никогда, мне кажется, не задумывалась о таких различиях. Еще, как понимаю, ты рисуешь как в цифровом виде, так и на бумаге. У тебя есть там идеи, эскиз, который ты постепенно дорабатываешь, исправляешь. Ты сама какой больше способ рисования предпочитаешь?
Ну, на самом деле, больше года я рисую только на планшете. Иногда рисую на бумаге, ну, потому что я еще учусь сейчас тоже, уже на высшем образовании. То есть ИСПО я уже закончила, а сейчас учусь на вышке. Уже на третьем курсе почти закончила тоже высшее образование. А именно сейчас учусь как раз-таки на графического дизайна, дизайнера. И да, там приходится тоже иногда рисовать на бумаге, но если говорить про работу, то это всегда только графический планшет или на iPad я рисую, да, то есть это диджитал-иллюстрация. Если говорить уж про душу, то, что как бы душе нравится, я люблю рисовать и акрилом, я люблю рисовать и гуашью, и вот если я хочу куда-то уйти в астрал, я иногда беру, покупаю себе холсты и рисую, вот я заметила, что у меня очень много работ именно связанных с облаками, с небом, я вот как-то растворяюсь в этой атмосфере, мне это очень нравится. И если уж говорить про дальнейшее свое какое-то развитие, я хочу сейчас по большей части экспериментировать и пробовать совмещать и диджитал, и традиционные материалы, то есть пробовать это как-то все миксовать, делать что-то интересное. Рисую я больше, по большей части все-таки в Procreate, но когда я начинала обучаться иллюстрации, я забыла сказать, что я училась в Highlight School, это школа иллюстрации, ну там не только иллюстрацию преподавали, дают. Но это было в 2020 году, и это вот был мой первый курс, который я вообще купила для самой себя. Преподаватель там был Олег Герт, он очень так меня, конечно, вдохновил. Не скажу, что он сильно повлиял на мое творчество, потому что от его стиля у меня совершенно ничего нет, но тем не менее, как бы благодаря вот этому обучению я пришла в Photoshop, стала рисовать там, купила себе графический планшет свой первый, пробовала рисовать именно на компьютере, но у меня вот у молодого человека был iPad, я попробовала первый раз порисовать на iPad, и такая, блин, как это круто, можно рисовать лежа на кровати, а не сидеть рядом с этим компьютером и быть привязана к одному месту. Поэтому, если уж говорить про вот какую-то вот мобильность, я выбираю планшет. Неважно, там iPad, не iPad, есть хорошие планшеты там среди Samsung, тоже. И если есть задача о том, чтобы как-то мобилизировать свое рабочее пространство, делать его мобильным и переносным, то вообще планшет классно выручает в этом плане. Mm-hmm. А рисую в Procreate сейчас, по большей части. А Photoshop у меня именно как такая постобработка, я бы назвала. То есть у меня планшет был первый, слабенький очень. И поэтому мне приходилось именно в Photoshop все разбивать на слои, чтобы заказчик мог еще как-то там все подвигать. Mm-hmm.
Да, это значительный плюс графического цифрового рисования, когда там у тебя есть слои, ты можешь между ними переключаться и в любой момент что-то исправить, там перерисовать, когда получаешь правки, и это, наверное, очень-очень помогает тебе в работе. Но в отличие от бумаги, да, в ней все равно есть какой-то шарм, ты чувствуешь материал, Вот такого ты через компьютер, через планшет, там, через этот стилус, мне кажется, все равно не почувствуешь, потому что акрил — это одно, акварель, даже простой графитный какой-нибудь карандаш, ручка — это совсем разные ощущения, разная бумага, да, какая-то ребристая, рельефная, даже не знаю, как её объяснить, какая-то зернистость, да, в ней есть. Это все особенно воспринимается. Но там уж, если, да, ты сделал ошибку какую-то, то исправлять это все проблематично. Ты там перерисовываешь, перекрываешь, стираешь, и, конечно же, работа уже теряет свой такой презентабельный, можно сказать, вид. Я, на самом деле, очень часто в детстве и до сих пор рисую открытки, и часто проблема, когда ты, ну, в детстве, например, букву не в ту сторону напишешь, там, я, и ты уже все, ты уже не перекроешь ее никак, особенно когда ты рисуешь фломастерами, либо даже сейчас у меня как-то на автомате, когда я подписываю открытки, я могу допустить ошибку в слове, либо написать совсем что-то другое, мысль моя куда-то заведет не туда, и все, ты уже ничего не можешь исправить, только зачеркнуть, ну или как-то, не знаю.
Если честно, то мне тоже приходилось вносить правки, и я к этому вообще, в принципе, нормально отношусь, потому что у меня очень классная закалка в СПО была, потому что мы очень много рисовали и в рисунке, и очень много рисовали в живописи, и часто приходилось исправлять какие-то свои ошибки, и не брать чистый лист и заново перерисовывать, но такое тоже было, когда, ну, просто вообще там какой-то кошмар, и все наворотилось, и преподавательница говорит: отлично, закончили, теперь берем новый лист и начинаем заново. Как бы да. А если уж говорить про, ну, традиционные материалы и правки в них, то я к этому, в принципе, нормально отношусь. И это возможно, если у человека есть понимание, как это сделать, если у него набита рука, то это будет вообще не проблема. Особенно если это рисование маслом, это рисование акрилом. Ну, вот маслом еще может быть как-то проблематично, если оно очень сильно уже засохло, да, то есть там уже ты ничего не справишь. Но вот акрилом, если это какие-то, ну, такие слои не сильно мазковые, да, то там тоже можно исправлять. Но мне кажется, более такая техника подвластна исправлению — это гуашь. Я ее очень люблю. И как раз-таки у меня появилась вот эта тяга к текстурам, тяга к вот сухой кисти. Я там часто как раз-таки оттуда вот эту сухую кисть взяла и перенесла ее как-то в диджитал, вот именно с рисованием текстурами такими. Вот.
Но у тебя сейчас, если есть заказчики, то у вас, наверное, есть договорные там отношения, условия, где ты прописываешь, ну, не знаю, лимит правок на проект, да? Такое вообще возможно?
Ну, на самом деле, да. Но иногда это выходит из какого-то контроля. Ну, я как-то иду и на уступки, и как-то мне клиенты тоже идут на уступки. А если клиент хороший, он заплатит за эти правки. Если клиент не хороший, но он не заплатит, но он обычно, если даже не заплатили, то они возвращаются с новыми заказами, и, в принципе, как бы договоренность нормальная в этом плане. Но я не страдаю от этого, скажем так. Я всегда делаю больше, чем просят, наверное. Мне просто когда-то там сказали, когда вот в 2020 году я выходила на фриланс, мне один мужчина сказал, когда я делала ему тестовое задание, он мне говорил: всегда будь напереди клиента. И это очень классная фраза. Я вот когда сажусь за проект, я такая: так, а что нужно вообще клиенту? Как сделать так, чтобы его удивить?
Вот думать изначально мыслями клиента, попробовать посмотреть на свою работу через его глаза, то есть как-то поменять свое видение, свой ракурс на свою же работу, да? А вот смотри, если ты делаешь портфолио, то ты уже сразу добавляешь работы, которые ты делал в учебных заведениях. Вот есть ли понимание, какие работы нужно добавлять, а какие не нужно? Конечно, наверное, какие-то самые лучшие, удачные проекты, да. Но вот если ты новичок, мне кажется, это как и в опыте работы, когда ты пишешь какие-то твои студенческие заслуги, если совсем ничего нет, то вот ты должен хоть что-нибудь указать. А вот как уже, если у тебя есть какой-то наработанный списочек такой вот хороших проектов, все ли нужно показывать?
Ой, после СПО у меня было всего два дизайн-проекта. Это фирменный стиль для Ламзури. Это у нас была такая фабрика, конфетная производственная такая фабрика. Я делала им логотип. Я вообще после того, как сделала этот учебный проект, я им постучалась в двери и говорю, вот, смотрите, у меня там есть картинка, есть логотип, я вам там новые упаковки даже разработала. Они мне, конечно, не ответили, но, в общем, они обанкротились в итоге.
Это все потому, что у них не было твоей иллюстрации.
Соответственно, да, потому что, ну, не знаю, мне на самом деле нравится этот логотип. Он немножко такой, возможно, в какой-то степени чуть-чуть такой устаревший, но он был мой первый такой большой проект, и я не знаю, он у меня лежит там где-то в архиве на Behance, этот проект. Я недавно заходила в архив, смотрела, такая, блин, ну, все равно круто. У меня даже в Инстаграме есть пост, посвященный печеньке, тут как раз логотип с печенькой. Я делала для них первый свой тоже в жизни каталог, и это для меня тоже важный был проект. В общем, он у меня был, и был еще проект, который вот, дипломная работа, посвященная Пушкинскому парку. Вот в этом проекте, как я уже говорила в начале, я старалась и дизайн, и иллюстрацию совместить. Вообще, хотела очень рисовальный проект, и мне вот предложили оформить Пушкинский парк. На самом деле, я не очень это хотела делать, но получилось прикольно, однако я вижу там свои сейчас, конечно, ошибки, но мне все равно импонирует то, что получилось. Много рисовала, я там делала целую карту со всеми вот опознавательными знаками, со всеми местами, которые у нас там есть на карте. Я только на одну карту потратила больше месяца. Все это рисовала в векторе. Я сейчас в векторе вообще не рисую. Для меня вектор очень чужд, я вообще не понимаю, как я это рисовала. И придумала персонажа как раз-таки самого Пушкина. Там рисовала дерево и русалку на ветвях, и кота. Кстати, с этим проектом есть очень интересная история. Я потом это кота продала. У меня был заказ на фрилансе. Это был заказ на бирже вообще. Ко мне постучался клиент из Зеленограда. Ему нужны были иллюстрации для зеленоградского какого-то реабилитационного центра там, участников военных действий. И им нужно было как-то украсить их помещение. И мы с ними сделали иллюстрации там, с бабушками, дедушками и этим котом. Тоже очень милый такой проект, он, ну, не знаю, он тоже душевный получился. Но в векторе тоже рисовала. Я вообще в своей первой иллюстрации рисовала в векторе. Я почему-то думала, что у меня в векторе очень хорошо получается, но сейчас я прям к вектору вообще не касаюсь. Я его боюсь. Хотя делала заказ недавно тоже с векторными иллюстрациями для, ну, стикера для компании Курского электрического завода, ПИАС, что-то в этом роде. Забыла, как называется компания. Но тоже меня как бы похвалили, сказали, очень круто получилось. Это вот была моя первая такая работа на заказ с персонажем. Нет, вру. У меня были еще персонажи. Но вот большой такой заказ именно с большим клиентом был вот именно это. Вот я сейчас забыла рассказать как раз-таки про само портфолио-то. Было у меня всего два проекта, и с этими проектами меня никуда вообще не брали, потому что они были очень слабенькими, и об этом мне говорили все. Тогда я начала как бы пробовать как-то разнообразить это учебное портфолио с иллюстрациями, и у меня стали появляться проекты, посвященные графическому дизайну. Благодаря интенсивам, бесплатным интенсивам от Логомашины. Я очень люблю Логомашину и благодарна ей за все, что она мне дала, потому что именно благодаря вот каким-то новым проектам, которые у меня появились на тот момент, я уже могла откликаться на хорошие вакансии, мне приходили тестовые, пускай меня не брали, но я не сдавалась, но уже был первый отклик, то есть я вот выложила там два проекта каких-то, ну, тоже они были сделаны в течение 3 дней, я выложила эти два проекта, и мне уже как бы приходил отклик на тестовое. Это очень было здорово.
А как тебе сейчас приходят заказчики? То есть ты публикуешь свое портфолио где-то типа Behance, и или сама ищешь заказчиков там через каналы, где размещаются заказы, биржи фрилансеров. Там есть, наверное, твоя личная страница или на любых других там сайтах, где есть твои работы, их можно посмотреть. Я просто вот даже сама не знаю, где в таких ситуациях размещаться, развиваться, творчество. творческим людям? Как тебя сейчас находят в основном?
Если говорить про самое начало, то я попробовала биржу Workzilla, и вообще никому не советую эту биржу. Я вообще не знаю, как там люди работают, находят и нормально там вообще зарабатывают. Там очень такие неприятные клиенты сидят, очень скрупулезные, им нужно все и за 500 рублей, и это на самом деле прям реальность, которая до сих пор существует на этой бирже. И сначала я брала заказы оттуда. Мониторила, искала, и, скажем, там я очень мало заработала. Я тоже про это писала когда-то пост, очень такой плаксивый, и там есть один такой пост, называется «Как я дизайн за копейки продала». Там очень грустная история про носки, которые я делала для одной девушки. Вот. Это вот было мое такое самое первое начало. Потом ко мне пришла мамина знакомая, я для нее разрабатывала логотип и такой некий фирменный стиль, без понимания еще, что такое фирменный стиль, то есть это было что-то на уровне интуиции и на уровне тех знаний, которые я получила на бесплатных интенсивах. И, в принципе, я все равно горжусь этим проектом, он сейчас у нас висит в городе Саранске, есть такая вывеска, которая называется «Аквачистка», и прохожу мимо этой вывески, мне всегда ну, что-то внутри откликается, потому что это был первый такой проект, который я увидела в, ну, в реализации в своем городе. Он очень был для меня таким важным. Потом меня начали советовать другим людям. Приходили заказчики от этой клиентки. Там тоже, ну, такие мелкие заказы, там, разработка каких-то значков там, для Инстаграма, чтобы хайлайтс. Потом от них еще кто-то пришел. В общем, начала работать сарафанка. Кстати, с Инстаграма тоже приходили люди, с одной девушкой тоже познакомилась в Инстаграме. По-моему, она занимается маркетингом, если я не ошибаюсь. И вот с ней мы стали работать, она тоже меня советовала заказчиком. Потом я вышла на посредника, который искал мне заказы, подбрасывал. Это уже в, ну, это в прошлом году было. И потом уже вот полгода я не ищу заказы, ко мне заказы приходят сами. Я вообще этим горжусь, что наконец-то я доросла до этого. Но сейчас, если вот так вот серьезно поговорить на эту тему, то я от многих заказов отказываюсь, потому что чувствую, что мое вот такое вот состояние, оно как бы не тянет на то, чтобы делать то, что меня просят. Я сейчас готовлюсь к чему-то грандиозному, к чему-то классному, поэтому, ну, возможно, что вскоре я буду рассылать свое портфолио по тем студиям, о которых я всегда мечтала, и посмотрим, что из этого получится.
Ну, как я поняла, ты вообще не против работы в найме, то есть вот про студии. Ты имеешь в виду, это какие-то иллюстрационные, да, студии, бюро, дизайн-компании?
Да, я готова работать в какой-нибудь студии, потому что, ну, честно, на фрилансе классно, свободно. Можно начинать рабочий день в 12 часов дня и заканчивать его в 2 часа утра. Но хочется не то чтобы с какой-то стабильности, а хочется развитие получать именно в какой-то компании, потому что одному, честно, очень тяжело, особенно в самом начале. Если у тебя нет никакого комьюнити, даже просто каких-то вот, союзников, таких же единомышленников, как ты, то это будет очень трудно. Это, во-первых, очень долгий путь, и я его прошла, потому что у меня не было рядом людей, которые были выше меня и у которых я могла чему-то поучиться, поэтому я все изучала сама. Я смотрела и искала бесплатную информацию в интернете, поэтому я могу сказать себе, ну, назвать себя таким амбассадором онлайн-образования, потому что вот с 20-го года после всего, мы знаем, карантина, я открыла для себя вот эти все различные вебинары, и с 20 по 21 год я просто погрузилась в это образование, и вот, я не знаю, там бесчисленное количество вебинаров было бесплатных, но и просмотрено. И потом уже находила какие-то школы, у которых там уже бесплатные интенсивы были, тоже их начала посещать. Вот.
Ну, ты знаешь, ты один из тех людей, которые реально проходят эти бесплатные курсы. То есть я вообще не горжусь этой усидчивостью, осознанному подходу к обучению, потому что даже если я куплю какой-то курс, то есть у меня уже должно в голове щелкнуть, что как бы ты на это потратила деньги, значит, ты, ну, пошла на это сознательно. Но я могу даже на него забить. То есть я могу в последний день начать смотреть все записи, вот эти все уроки до их закрытия, а у тебя это прям огромное желание, мотивация научиться. И, ну, То есть ты бы этого не делала, если бы ты этого не хотела. И это прям какой-то порыв, чтобы улучшать и улучшать свои скиллы и насмотренность ту же самую. И вообще прям тобой горжусь, что ты это все там не бросила, и что ты ищешь разные возможности, чтобы научиться. И это прям хороший пример для тех людей, кто хочет начать развиваться в новой специальности, в новом направлении, но еще не знает, с чего начать. То есть это говорит о том, что не нужно покупать сразу миллион курсов. Можно искать какие-то, да, бесплатные интенсивы, воркшопы, мастер-классы, какие-то вебинары, открытые уроки, которые могут быть там опубликованы где-нибудь и на Ютубе. И часто вот от Skillbox'а мне приходят уведомления, что у них есть какие-то вот трехдневные такие групповые курсы. И это как демоверсия той профессии, той деятельности, в которой вы так мечтаете развиваться и работать. То есть ты можешь вообще посмотреть на это все и подумать, блин, а мне на самом деле это не так уж и нравится, или я совсем о другом думал, когда представлял эту профессию. То есть ваш, так сказать, ракурс на профессию может измениться даже благодаря каким-то курсам, таким вот базовым, начальным.
От всего искренне, от сердца могу посоветовать все-таки попробовать интенсивы от логомашины. Это не какая-то реклама, это я с этого начинала. И вот 3 дня, выделите себе 3 дня, каждый месяц проходит интенсивы по веб-дизайну, проходит интенсивы по иллюстрации, сейчас много разных направлений вообще появилось. И вы можете целый месяц, да, проходить вот эти вебинары и выбрать для себя что-то одно. Вы не обязаны покупать там курсы, да, то есть вы можете просто посмотреть и получить много чего нового. Честно, я на курсах получила больше, чем когда там обучалась на СПО, и нам рассказывали про графический дизайн. Это вот на самом деле факт, потому что спикеры, там, практикующие дизайнеры, которые каждый день развиваются, которые узнают и дают вот эту полезную информацию. И вообще просто советую подписываться на всяких топовых иллюстраторов, дизайнеров, которые дают очень много всего классного. Могу посоветовать 2 иллюстраторок. Это Ульяна Бабенко и Ирина Герцева. Честно, вот с фамилией у меня проблема. Они очень много полезного контента публикуют. Я не была у них на обучении, и как бы, ну, не сказать, что я не планировала, но просто вот даже если вот подпишетесь, они всегда там в сторис очень много всего выкладывают, что можно на заметочку там себе подметить. И вообще просто, я не знаю, как люди живут без образования, я просто и дня не могу прожить без того, чтобы получить что-то вот интересное и нового. Начала вот там слушать подкасты про именно дизайн, и вот в последнее время стала выходить на улицу, посещать какие-то мероприятия, и это очень круто. Образование — это вообще наше все. Если уж говорить про высшее образование, то я сейчас от него такого кайфа не получаю, но, тем не менее, я люблю учиться, и мне нравится людей обучать.
Вот, кстати, обо всем, что сейчас сказала Таня, мы обязательно оставим все ссылки на тех людей, кем можно вдохновиться, за кем можно следить, и вообще, ну да, все ищите в описании. Ну, насчет темы образовательной и преподавательской деятельности мы вернемся к этому чуть позже. Сейчас, наверное, поговорим еще о твоих проектах. Мне кажется, сейчас, в последнее время, ты больше сконцентрирована на такой детской иллюстрации, типа раскрасок, книг, и отдельно у тебя вот есть крупный заказчик, Неглинная, торговый центр в Москве, и на самом деле это 2 таких разные темы, как они вообще соединяются сейчас в твоей деятельности. То есть, ну, детская иллюстрация, она такая более чувственная, она вообще, она меня умиляет, насколько ты передаешь вот этих героев. Это ведь не просто вот белки, собачки, кошки, про них нужно реально придумать какую-то историю, историю их жизни, кто эта белка, что она вообще здесь делает, почему она так выглядит. Вот предыстория, этот образ, он должен передавать даже черты характера, то есть это должно все считываться. Они все разные у тебя, они все уникальные по-своему.
Вот. Ну, да, на самом деле, если уж говорить про детскую иллюстрацию, то у меня вообще есть мечта проиллюстрировать детскую книгу. А так вообще, как детский иллюстратор, я делала только 1 проект. Это был вот как раз-таки проект для московской усадьбы Деда Мороза в Кузьминках. Это был именно карта, детская игра, и, честно, я очень душу отдала за этот проект, потому что очень много рисовала, и вот буквально 12-15 часов в день я рисовала этот проект в течение месяца. Этот проект вообще мне как бы пришел случайно, потому что у меня есть хорошая коллега, она мне посоветовала агентству GN10, это вот как раз-таки бюро, через которое я вышла на Неглинную. С Неглинной я напрямую не работала, я работала именно с бюро. И, то есть я работала как фрилансер. И вот первый проект, который мы с ними сделали, это как раз-таки был для усадьбы. Это была вот карта, игра «Адвент-календарь» с иллюстрациями под каждое задание. Там было 4 сезона, 4 задания в каждом сезоне. И у каждого сезона там есть одно главное задание. И, в общем, все эти истории нужно было продумать и проиллюстрировать. У них уже были созданы персонажи, их нужно было интерпретировать уже в моей какой-то стилистике. И была задача сделать не просто что-то вот милое для детей, но чтобы это еще откликнулось как-то у родителей. А я просто фанат советской иллюстрации, советских открыток. И мне кажется, что мне все-таки получилось как-то вот этот Советский Союз добавить в свои иллюстрации. Все, кто говорят, что вот, я прям в детстве как будто оказался. Там даже вот на елочку я придумала вот эти игрушки, точнее, не придумала, я их срисовала с реальных игрушек с нашего детства, с детства наших родителей, вот эти вот стеклянные грибочки, стеклянные шишечки. И, не знаю, мне очень нравится этот проект, это один из самых моих таких любимых проектов. Конечно, я хочу еще больше таких проектов, потому что для детей рисовать — это просто одно удовольствие. А про насыщение вот именно историями, да, ты вот говорила, что каждый персонаж уникальный, это как раз-таки вот это насыщение историями. То есть ты не просто создаешь персонажа, то есть нам нужно вот сделать белку. Вот я сейчас, у меня практика проходит, я для них делаю персонажа, такую студентку-белку-летягу, и вот нужно его не просто, ну, как бы сделать такой обычной белкой, да, то есть ты проживаешь с этим персонажем жизнь, ты придумаешь ему имя, придумаешь ему образ, кем бы он был, сколько ему лет, откуда он прилетел, скажем так, да, что он любит, чем он занимается, чем он отличается, например, от других. То есть это вот благодаря, когда, ну, благодаря тому, когда ты составляешь какой-то большой список и просто вот, ну, реально вот вникаешь в эту историю, начинаешь дружить с этим персонажем, начинаешь как будто бы с ним общаться, то вот уже на этом анализе у тебя уже самостоятельно продумываются какие-то моменты, какие-то атрибуты уже сами добавляются в твою иллюстрацию. И без вот этих элементов считать историю персонажа ее вообще нельзя. То есть каждый персонаж уникален тем, чем он уникален, да? То есть, ну, вот моя белка, которую я сейчас рисую, у нее вот кокошник есть. Она вот очень любит Россию, сейчас пытается изучать русский язык. И как все студенты, она там сидит по ночам за компьютером, пишет курсы, и вот свою любовь выражает Россия, имея в своем гардеробе вот этот кокошник, который у нее там возникает в какие-то определенные моменты. Ну, мне очень нравится персонажная иллюстрация, я сейчас в этом пытаюсь развиваться, тоже себе обучение купила, вот, и именно делаю сейчас упор больше на создание персонажей и как раз-таки вот на этот сторителлинг персонажа. А про Неглинную рассказать, ну вот я познакомилась как раз-таки с основателем Никитой Горбуновым, это вот бюро GN10, и они уже делали как бы им там фирменный стиль, разрабатывали логотипы и вообще стратегию бренда. А меня не позвали на сезонное оформление под Новый год. Нужно было сделать адвент-календарь для телеграм-канала, то есть у меня уже это два адвента в моем портфолио. И вот этот адвент, он заключался в том, чтобы делать здание самой Неглинной, отрисовать, и в каждом окошке там продумать какую-то сцену. Но помимо того, что есть сцена в этих окнах, нужно придумать еще историю, которая должна развиваться на улице. И, честно, я не москвичка ни разу, поэтому мне пришлось думать как москвич, то есть вот человек, который живет в центре, что он любит, во что он одевается. Честно, образы для своих персонажей я брала из ЦУМа. Я заходила на сайт ЦУМа, смотрела, какие шубы актуальны сейчас, чтобы одеть человека в эту шубу. Смотрела ценник, так, ага, вот это подороже, значит, возьмем ее. И, ну, для каждого персонажа я придумала там отдельную историю. То есть вот люди, которые меня там гуляют на улице, там есть одна девушка, она идет гуляет с собачкой, это она такая вся престижная, роскошная, в шубке идет, в ушах у нее там наушник, она, скорее всего, с кем-то там болтает, и, скорее всего, она идет куда-то там домой. Там рядом с витриной стоят такая уже немножко пожилая пара, женщина объясняет своему мужу, почему ей нужно купить это платье. Вот она показывает там на витрину, он говорит, вот, надо вот мне вот такое, вот он на нее так смотрит, как бы, ну ладно, пойдем, зайдем, купим. Потом там идут две подружки, которые уже с пакетами такими большими, и разговаривают друг с другом, и еще важно в истории показать это действием, да, то есть не просто какими-то элементами, нужно еще и действие подключить. Поэтому там в разговоре у меня там одна девушка смотрит на другую, и при этом они еще как-то там быстрым шагом как будто бы идут, таким размеренным. А кто-то там елку купил и тоже идет домой. Там мужчина стоит с букетом цветов, по букету цветов мы можем понять, кого он ждет, и он там стоит в телефоне, смотрит что-то. И, наверное, короночка, такая девушка, выходящая из самого торгового центра, она вот делает такой жест и как бы такая, ну ты не поверишь, что я купила в золотом яблоке. И идет с пакетами золотого яблока, довольная, счастливая, и разговаривает по телефону. То есть благодаря вот тому, когда ты, ну, вникаешь самого персонажа, получается создавать уникальные истории.
Проживать историю. То есть это на самом деле так интересно, что эта работа, которая тебя настолько погружает в контекст, ты создала это, ты в это веришь. Ну, это уже больше, чем иллюстратор, потому что ты уже как рассказчик, как писатель. Обычно писатель — это передать смысл текстом, а ты как передать смысл символами, образами визуальными. То есть, мне кажется, все равно много сил на это уходит, и как ты сказала, что ты можешь работать по 12-15 часов, это вообще ненормированный рабочий график, это сверх того, что, ну, это ломает, мне кажется. Сейчас твой режим как-то отличается от тех предновогодних дней, сложных дней? Как вообще выглядит сейчас твой обычный день? И, может быть, ты сделал для себя какой-то вывод или, не знаю, строгое правило, что после 8 ты не работаешь? Потому что, ну, не знаю, у тебя есть вообще выходные? Как ты распоряжаешься своим временем, своими силами?
Я с марта месяца отдыхаю. Ну, у меня сейчас минимальное количество заказов по той причине, что у меня сейчас ближе сессия, и я сейчас делаю опор на какие-то практические вещи, которые происходят в обучении. Плюс вот у меня уже сейчас одна практика идет, потом еще одна будет практика, к которой я себе готовлю. Очень надеюсь попасть в хорошую студию. И как бы сейчас я именно сконцентрировалась на том, чтобы доделать все свои незавершенные дела. У меня сейчас есть только один заказ, который то он есть, то и он его нет. В общем, я его уже выполнила, жду уже там ответа от заказчика, но пока, в общем, молчок. А так вот практикой занимаюсь и по большей части именно кураторством. То есть, ну, отвожу время именно на то, чтобы там проверять домашки студентов и сама просто тоже поизучать что-то, посмотреть. В общем, больше сейчас времени тратится на обучение и на отдых. Потому что, ну, честно, вот режим 12 часов рисования — это очень тяжело, во-первых. Сидеть нужно в этом состоянии, и без преувеличения я очень редко выходила покушать, потому что мне не было вообще времени ни до еды, мне нужно было нарисовать и строго до дедлайна все это сдать. Больше я так не хочу именно в таком режиме работать. Но вот как говорят все, и я тоже это поняла, что коммерческая иллюстрация — это нам, у нас все горит, нам нужно вчера, и нам нужно уже сейчас. Как бы, то есть вы нарисуете, пожалуйста, там проект какой-то, но там задним вообще не нарисуешь. Это как? У меня вообще свободного времени нет, чтобы это все нарисовать за один день. И вообще это нереально. Но благодаря вот такому, что там рисуешь подолгу, уже возникает такая, ну, работоспособность быстрая. То есть я, например, эскизы рисую очень быстро. Я вот недавно, сейчас, точнее, сейчас вот делала проект. Это были иллюстрации для ресторана. Мы сделали сначала одну иллюстрацию, в которой я попыталась подстроиться под стилистику, которую мне предложили. И тут, кстати, вот о гибкости моих стилей, что, ну, наверное, это просто как академическая база хорошая была, что я могу подстраиваться и под кого-то другого, что, ну, на самом деле не особо хорошо, потому что душа к поэтому не лежит. Но я в этом очень гибкая. И, в общем, получилось неплохо так подстроиться. Я работала сейчас с дизайнером, и ей все очень понравилось. Клиенту, в принципе, тоже понравилось. Но, ну, что-то души здесь нету. Чего-то нам тут не хватает. В общем, мы пошли на вторую итерацию и пошли делать еще одни эскизы. Сделала уже эскизы именно своего видения по представлению дизайнера. То есть она описывала, как она бы хотела это видеть, а я уже как бы это пробовала скомпоновать и изобразить. И им так зашла моя техника именно эскизная, хотя я эскизы свои вообще не люблю, я не знаю, там, ну, просто экспрессии, да и только. Я вообще не понимаю, как заказчики понимают иногда мои эскизы. А тут им так понравилось, я такая думаю, ну ладно, значит, просто чуть-чуть надо в этой же стилистике поработать. Начали дорабатывать, я доработала так, как я это видела я, ну, с какими-то там штрихами, которые вроде бы они отметили. И я уже отправляю заказчику, они говорят, ну, нам нравилось вот когда было так, как в эскизе. Я такая, вау, здорово, значит, экспрессия моя в эскизах, она все-таки тоже нужна, да? И, ну, сейчас я заметила, что многие вот тянутся к тому, что вот именно такое вот прям натуральное, какое-то вот именно небрежное, возможно, чуть-чуть, вот что вот о тебе говорит, как о человеке, то есть что-то вот прям вот такое вот экспрессивное, по-настоящему экспрессивное. Несмотря на это, мне все равно нравится больше проработанный вариант.
Вот. То есть иногда, да даже нет, даже не иногда, а лучше никогда себя лишний раз не ругать или вот строго оценивать свои, не знаю, работы, потому что другой человек, тот же заказчик или твой коллега, может иначе посмотреть на твою работу, увидеть там гораздо больше, чем ты сама. То есть мы такие самокритики, скептики, которым всегда ничего будто бы не нравится. Нам всегда нужно больше, лучше. То есть нужно иногда убирать в сторону вот эту всю самокритику, ну, недосконально оценивать свою работу. То есть вот этот вот строгий фильтр нужно иногда отключать. Это очень тяжело. Хочется сделать все безупречно.
Ну, на самом деле, да, мы все творческие люди очень самокритичны к себе. Я думаю, что ты тоже это к себе испытываешь, и это, на самом деле, с одной стороны, нормально, но мы вот оцениваем и сразу ставим себе оценку наперед человека, для которого мы это делаем. Поэтому, ну, вот этот опыт, он вообще очень интересный такой получился. То есть я об этом вообще никогда не задумывалась, что мои эскизы кому-то там могут приглянуться, потому что меня в институте всегда ругали за мои эскизы, что они у меня такие слишком очень мохнатые. Мне всегда преподавательница говорила, слишком у тебя мохнатые линии, что тут понятного, вот. То есть, ну, всегда первый эскиз, он такой вот просто простой и очень непонятный, но просто ты ищешь там композицию, ищешь какой-то элемент. Я это называю концепция, а не просто эскиз. То есть вот, посмотрите на эту концепцию. Будет вот примерно вот вы сейчас видите вот это, а будет примерно вот так. Для того, чтобы клиент, например, не пугался. В этот раз получилось вот так. Поэтому оценивать себя заранее клиента, наверное, не нужно. Нужно просто делать, там клиент уже посмотрит, хорошо ты это сделал или нет. Может испортить твою работу, а может, наоборот, улучшить. Кто его знает? Клиенты, они такие.
У меня, на самом деле, тоже вот эта вот строгость, она есть во мне, потому что вот ты знаешь про мои последние истории, когда у меня выключался просто микрофон на записи, потом я узнавала про то, что у меня запись просто отстойная. И, по сути, можно же было работать с этой записью какой-то такой. Ну, в целом, там все слышно, но она не такая идеальная, как могла бы быть, не такая хорошая, насколько я способна. Я потом перезаписывала все эти неудавшиеся спичи, так сказать, все свои монологи отдельно, уже без гостя, и я понимала, что я не могу оставить все так, как есть, потому что я ручаюсь за свой результат. Тут скорее в вашей деятельности это тоже тяжело, потому что ты все равно привязана уже к этой работе, ты в нее вложила столько сил. На самом деле тут еще и заказчик играет важную роль. То есть здесь вот если ты прислушиваешься к чему-то мнению, то это мнение должно быть только от тех людей, которые как-то связаны с твоей работой. То есть кто потенциально в ней заинтересован. Если это просто такой человек со стороны, Мне не нравятся твои работы. Вообще, что ты рисуешь? Мой... Это как, знаешь, про современное искусство люди говорят. Мой сын так тоже может нарисовать. Но тут совсем другая история. Вот. Отталкиваться, да, от желаний заказчика. Он пришел к тебе. Но он хочет увидеть, как ты изобразишь его задумку. Но спасибо, что есть брифы или просто звонки-созвоны, чтобы опираться хоть на что-то, на конкретные задачи и запросы, чтобы не было так, что сначала ты нарисовала одно, а потом клиент тебе говорит, что вообще-то я не это имел в виду, а у тебя есть уже на что опираться и сказать, ну, вообще-то изначально вы мне дали такую вводную информацию. В общем, отключаем строгий фильтр и смотрим на свои работы здраво, и можно даже поспать, чтобы проснуться и на следующий день еще раз на это все посмотреть. А вот как ты взаимодействуешь с учениками? У вас есть какие-то разговоры такого психологического плана? Там, как реагировать на правки, отказы? Или наоборот, вот как учиться принимать свои какие-то заслуги, не обесценивать себя, прокачивать свой стиль? Вот исходя из своего опыта, ты, будучи учеником, совсем недавно, да, или даже сейчас ты вот занимаешься еще, ты проецируешь на своей деятельности то, что тебе, например, не хватало услышать от твоих наставников, от твоих учителей. Как ты вот транслируешь это теперь вот на твоих птенцов, можно так сказать?
Ну, можно так немножко рассказать про вообще, как я пришла в логомашину, как вообще получилось так, что там оказалось. Как уже говорил в самом начале, я была влюблена в логомашину. И в конце 2021 года у них стартует курс иллюстрации, куда они искали уже кураторов. Я не то чтобы долго думала, но я такая думаю, ну, может, попробовать там отправить свою заявку на кураторство, потому что мне хотелось попробовать именно себя в онлайн-образовании, потому что я до этого работала репетитором, то есть я подготавливала ребят, абитуриентов к поступлению в тот же вуз, в котором я училась, то есть, точнее, не вуз, а именно среднепрофессиональное образование, и готовила их именно к поступлению, там, рисунку, живописи обучала, то есть у меня уже была некая такая преподавательская база, и я решила попробовать, ответ мне поступил только там в марте месяце, чему я очень удивилась, и мне дали тестовый, я прошла его, и меня добавили в команду логомашины. В самом начале, конечно, было тяжело, потому что было все непонятно, все в новинку, и было как бы немного волнительно говорить там студентам про какие-то их ошибки, потому что я считала, что я сама еще так новичок в иллюстрации, и, но приходят иногда и сами новички, и приходят иногда уже такие работающие иллюстраторы, но которым, например, не хватает какой-то мотивации, они приходят за какими-то дополнительными навыками, за дополнительной поддержкой, и вообще, если уж говорить про свое какое-то вот именно видение преподавательское, я всегда стараюсь поддерживать и критиковать через похвалу. То есть мой разбор всегда начинается с того, что я подмечаю какие-то особенности у человека. То есть, например, как он там экспрессивно тоже сделал эскиз, или где-то он там добавил такую текстурку. Потом объясняю, как ему эту текстурку сделать более корректно, чтобы она смотрелась лучше. Или, например, объясняю, как не надо делать, и чтобы, как это можно было бы исправить. И вот благодаря тому, что там ты их хвалишь и как-то поддерживаешь результат, он получается намного лучше, чем когда тебя критика бьет прямо по лицу. Просто я через это прошла. То есть мое образование в СПО, оно вот именно было через критику в лицо. Моя преподавательница по рисунку, я, честно, тоже очень ее люблю, она дала очень классную мне базу, но она меня всегда критиковала прямо. То есть она никогда не подмечала что-то, что у меня там хорошо, она вот такая... Опять тут так, тут не так. И я такая, ну... И меня это очень честно задевало. То есть мне вот, например, вот этой поддержки не хватало. Хотя я знаю, что у меня были ребята и знакомые, точнее, мои одногруппники, которым она подходила и говорила, что вот, у тебя там хорошо, а у него там не особо как бы хорошо, на мой, например, взгляд. И она там хвалит какой-то вот определенный момент. Такая думаю, а чем я хуже? И почему как бы ты не подметила там, например, у меня какую-то композицию? И я, в общем, решила взять вот эту стратегию наоборот, именно вот через похвалу, и она очень классно работает. Я это говорю потому, что я реально вижу результат у людей, и если вот без вот этой поддержки им очень сложно. Поэтому я, наверное, даю то, чего у меня не было. Ты знаешь, как воспитывать ребенка, когда родитель там отправляет ребенка там, не знаю, на то, чем он хотел заниматься. Вот.
Ну, у тебя это в какой-то определенный промежуток времени происходит. То есть, не знаю, у тебя есть неделя, и, например, там, среда, суббота, понедельник, какие-то вебинары, и ты в режиме реального времени подключаешься, не знаю, даешь какой-то лекционный материал, потом практический, и потом вы разбираете готовую работу.
Нет, это, получается, записанный курс, они проходят какое-то задание, там очень много практики и по программам, и по композиции, и они как бы смотрят эти уроки, и уже там есть домашние задания, которые они выполняют. Я проверяю только домашние задания, и проверяем это мы, ну, не в режиме реального времени, а тоже делаем запись, чтобы была возможность к этой записи вернуться, посмотреть на какие-то свои ошибки еще раз, там, взглянуть и подправить что-то. Бывает очень много раз как бы мы дорабатываем композицию, и, в принципе, это нормально. То есть если ну, кто-то, может быть, первый раз обижается, что там, типа, вот, ты не принял мою работу, но потом они как бы благодарят и говорят спасибо. Я не думала, что я вообще так могу. То есть человек приходит с одним, и оно уже, в принципе, неплохо выглядит. Ты начинаешь записывать его и говорить, как можно улучшить, и он потом приходит с этой работы в два раза круче, чем я, например, ожидала. И я сижу и чуть ли не плачу, такая, офигеть, как это круто, ты это сделал. И начинаю хвалить студента. Потом он мне говорит спасибо большое за мотивацию, спасибо, что меня мотивируешь. И вот такой у нас образовательный процесс. То есть именно все строится на какой-то поддержке. Про обучение у нас студенты, в принципе, очень классно подтягиваются за счет именно как раз-таки поддержки. И поддержки в чате, и в поддержке от кураторов. И просто мы стараемся их хорошо так мотивировать, и они заряжаются этой энергией и идут дальше покорять вершины. Кто-то, например, учится иллюстрации просто как для дополнительного навыка, кто-то для просто для общего развития, кто-то хочет посвятить этому свою жизнь, свою профессию.
Ну вот да, с одной стороны, критика может сломать человека, но правильная критика с пояснением, она очень ценная и важная в момент обучения. Не может все всегда быть идеальным. И почему-то вот даже мне ошибки всегда сильнее запоминаются, нежели когда у тебя получилось что-то классно с первого раза. Ошибки еще особенно глупые, запоминаются сильнее. В иллюстрациях это не ошибки, это как какие-то доработки. Что-то можно поправить, исправить, изменить форму. То есть даже ошибки звучат как-то здесь очень строго. Учеба, она должна приносить какой-то баланс в нашу жизнь. То есть точки роста. И они появляются, мне кажется, именно в тот момент, когда у тебя начинает получаться то, что не получалось. Или ты научился чему-то новому. То есть исправлять работу — это нормально. Работать над ошибками — это нормально. Смотреть на свою работу глазами других — это круто. Но здесь все дозировано, и важно совсем не окунуться в чужое мнение. То есть ты не ломаешь студентов, а наоборот поддерживаешь и делаешь благое дело. Мне кажется, это именно так.
Они даже так к критике лояльнее относятся. То есть они даже с радостью вот такие, хорошо, я переделаю. Да, спасибо большое за комментарий. И идут, делают. Кто-то очень быстро может вправить, кто-то там на протяжении нескольких дней это все делает. А так вот, если вот, был вопрос про то, сколько времени я на этом отвожу, в целом проверяю я работы практически каждый день. Да, то есть там, ну, по несколько часов в день отвожу для того, чтобы именно посмотреть домашки. Вот.
Мне кажется, что ты, смотря на работы студентов, да даже вообще просто там коллег по цеху, ты учишься у них тоже. То есть ты распознаешь разные почерки, прокачиваешь свою такую базовую насмотренность и вытачиваешь, может, какие-то свои такие предпочтения. Ты понимаешь, что тебе больше откликается, чем тебе близка их работа. Ты сейчас вообще за кем-то следишь, вдохновляешься чьими-то работами, может быть, есть какие-то сайты, проекты, соцсети, на которые ты там подписана и часто за этим следишь. Просто знаешь, еще мне кажется, когда у тебя в голове или, ну, в твоем поле зрения очень много разных источников, ты незначай можешь начать копировать работы других людей, то есть вообще несознательно. То есть ты даже не намеренно это копировать, в твоей памяти просто остался образ, ты уже, не знаю, забыла, откуда он пришел в твою жизнь, но в голове эта фантазия сгенерировала какой-то образ, и ты такая, ой, какая-то гениальная идея, или где-то, ну, я чувствую, что это бы здесь подошло очень хорошо. Вот у тебя такое бывает ощущение?
В студентах я, конечно, вижу и для себя мотивацию. Вообще считаю, что образовательный процесс, он всегда строится на такой коммуникации, когда ты обучаешь студента, и когда студент тебя тоже может чему-то классному научить. Например, у нас очень есть классные студенты, которые там работают круто с векторной графикой, кто-то круто работает с композицией, и ты на это все смотришь, такой, вау, как круто. И добавляешь им там комментарии, на которые они потом отвечают, только, блин, если бы не ты, я бы даже не заметила про такой вот нюанс. То есть вот какие-то нюансы подмечаешь у друг друга, много анализируешь. Я вот заметила, что благодаря вот этому анализу мои работы стали тоже повышаться. То есть я когда рисую, такая, так, а если бы я отправила эту работу какому-то куратору, какой бы я, например, сама бы себе фидбэк сделала, какой бы фидбэк я получила бы от другого куратора. Начинаешь анализировать и начинаешь все заново переделывать. Вот. Ну, на самом деле, в самом начале было такое, что я чувствовала, что где-то там какие-то элементы возникали, но я могу сказать, что просто на меня больше всего просто повлияли два классных художника. Это Игорь Олейников. Это вообще просто моя любовь. Я просто влюблена в его работы. И, если честно, я забыла имя. Это наш мордовский художник. Фамилия у него, по-моему, Коротков. У него просто потрясающая работа со светом, он у него очень объемный. Я тоже тебе покажу его работы, я думаю, что ты тоже восхитишься, но это очень волшебные работы. И вот это именно работа со светом, мне кажется, это взято от него. И вот эта любовь к текстурам взята вот от Игоря Олейникова. Хотя наши стили, они никак не переплетаются, но мне говорят, что есть вот что-то, вот, что я подчеркнула там от него. Но так просто насмотренность, она, конечно же, развивается. Ну, без сознательно бывает такое, что что-то где-то проскальзывает, но сейчас я это за собой не наблюдаю. То есть уже определенный стиль, в котором ты рисуешь. Однако я сейчас пробую все новое, и мне все интересно, поэтому иногда я не то чтобы прям копирую какой-то стиль художника, скажем, для образовательного процесса я просто хочу попробовать и изучить, как он это делал. И если я смотрю какие-то проекты, я всегда обращаю внимание на текстуры и смотрю, какими, например, кистями это делал художник, как он клал мазки. То есть я это всегда внимательно это все рассматриваю, и какие-то моменты тоже могу себе там подмечать, но я их интерпретирую совершенно там иным образом, применяю совсем по-другому, уже в какой-то своей стилистике.
Да, да, мне кажется, это очень интересно, но мне кажется, это происходит даже на начальных этапах, когда людям просто говорят, ну вот набить руку, смотреть на работы других и оттачивать, перерисовывать их какие-то образы, их иллюстрации, да, пробовать какие-то материалы, известные стили, а потом уже на основе этой базы люди оттачивают его до какого-то своего персонального стиля. Вот мы с тобой поговорили уже, да, про образование, о том, что ты вкладываешь в свою работу, но я опять подумала про нейросети, и, ну вот они так направят людей, смотивировать людей, вдохновить, ну, точно не могут. То есть я, на самом деле, вот сейчас немножечко даже боюсь того, что как же люди, вот все дизайнеры, иллюстраторы уязвимы по отношению к этим всем технологиям, а я, на самом деле, не потенциальный пользователь еще всяких вот этих вот сайтов с генерацией каких-нибудь изображений, но я часто в запрещенной социальной сети вижу подборки, там, вот, сервисы для того, чтобы улучшить ваше видео, то есть когда человек смотрит не на экран, точнее, не на камеру, а в бок, и нейросеть может сделать так, что ты будто бы смотришь в камеру, то есть изменить направление твоих глаз, придумать тебя в каком-то другом образе. То есть я столько разных видео встречала, где вот есть изображение, а потом нейросеть создает из этого какой-то целый мультфильм, какой-то с ужасами, какими-то черепами, ты прописываешь ему сценарий, что должно появиться дальше из этого изображения, либо даже на базовом таком приложении на телефоне Bazaar, я загрузила туда фотографию и, ну вот, выделила фоновую часть, и ты там можешь написать, там, не знаю, сад, город, стена, и он спроецирует как бы этот фон именно так, как ты написал, то есть вообще изменит его до неузнаваемости. Но, конечно, такие базовые нейросети не славятся такой какой-то четкостью, но очень удивительный взгляд на вещи, которые ты сам бы не создал. А вообще, Не знаю, у тебя есть какой-то такой страх уже со стороны иллюстратора, что они могут забрать часть вашей работы или как-то ее обесценить?
Ну, насчет этого я словила на самом деле депрессию. Ну, когда вот возникла вот эта информация о том, что нейросети стали рисовать круче, особенно это стало ярко выражено в декабре-январе месяце, и очень много информации по этому поводу появилось, потом этот бунт на ArtStation'е, что мы все против ИИ, и я долго не поддавалась этому, я такая, блин, круто, за нас теперь можно делать какую-то такую, ну, повседневную, скучную работу, и я не поддавалась, а потом в один момент сломалась, такая думаю, и для чего я все это делала, для чего я всего это училась. Столько лет отдала рисованию, а там какая-то нейросеть рисует миры круче, чем я. С одной стороны, это прикольный инструмент. Она еще на самом деле не очень хорошо работает с текстурами. Это вот прям факт. И я точно могу сказать, что нейросеть не повторит мои текстуры, потому что даже я сама иногда могу не повторить свои текстуры, с такими тоже растолкнулась. Вот. Но говоря про то, что иллюстратору нужно использовать этот инструмент как в поиске какого-то вдохновения, в поиске референса. Это вообще очень круто. Хотя, мне кажется, мы сейчас в таком моменте, что мы на пороге к какому-то безграничному контенту, и очень страшно, что может это правда обесцениться. Но, однако, мне кажется, что иллюстраторы, как люди, которые могут вложить в свои работы не просто историю, да, которую ты тоже можешь прописать там, в этих промптах в нейросети, ты можешь вложить туда частичку себя, частичку чего-то внутреннего. Нейросеть, она не может мыслить, она не может принять за тебя решение. Она может только создать то, что ты хочешь по его запросам. И на самом деле не всегда нейросеть понимает, что ты хочешь. У меня был опыт, что я пробовала для одного конкурса составить себе композицию. Просто хотела поэкспериментировать и найти какой-то интересный образ. И там была такая история, книжная иллюстрация, нужно было разработать книжку. Книга называлась «Помогите крокодилу». И там была сцена, где крокодил застрял на березе в вороньем гнезде, его нашел там черный кот и чиж. И я попробовала составить промпт подробно, чтобы нейросеть не запуталась, но он, в общем-то, мне насоставлял такое, что он такой, я не понимаю, ты на каком вообще языке разговариваешь, какие крокодилы на березах, какие вороньи гнезда. То есть все-таки, мне кажется, это такой момент, на грани. То есть что-то может нейросеть делать, что-то нет. Сейчас видим, какие работы делает нейросеть, они все такие очень детализированные, и уже образовался некий почерк нейросети, хотя она может там работать в различных стилях, тем не менее, все равно это заметно. И, человек-профессионал в каких-то моментах он может это отличить, если уж это работа какая-то, которая проделалась не одним промптом, а несколькими там итерациями, да, то есть он смотрит и такой, наверное, я не знаю, где это было сделано, что это вообще такое. И очень страшно, что сейчас, даже не то чтобы страшно, а немножко, наверное, обидно, что мы, получается, конкурируем уже с нейросетью по той причине, что сейчас и нейросеть уже хорошо так внедряется в бизнес. Я думаю, что ты видела стаканчики Кофикса, да, то есть там дизайн был как раз-таки разработан нейросетью. Он такой простой и, в принципе, уже такой мир видел, да, то есть вот эти цветочки в буквах, это, в принципе, не в новинку, но, тем не менее, то, что бизнес начал уже это применять, это уже факт. И, я на самом деле не думаю, что нас прям так хорошо заменят. Заменят иллюстраторов, это вот мои такие прогнозы, иллюстраторов тиражируемых, которые, например, рисуют в такой стилистике, в которой рисуют все. А я сейчас, наверное, говорю именно про какую-то диснеевскую стилистику, потому что ее очень много. И мне кажется, что вот они в опасности. Но рисовать в одном стиле, мне кажется, сейчас не совсем безопасно. То есть нужно развиваться, нужно искать какие-то новые истории, новые элементы, новые текстуры, пробовать новые и быть не впереди. То есть, понятно, что мы не сможем быстро развиваться так, как нейросеть, однако если мы будем уникальными, если мы будем производить новый контент, которого еще мир не видел, создавать новые какие-то миры лучше, чем нейросеть, то мы будем в безопасности. Однако я не буду скрывать тот факт, что сама профессия иллюстратора, она потихонечку не то чтобы будет сходить на нет, она будет перерастать во что-то другое. Сейчас уже говорят про такую профессию, как промпт-художники, по-моему, это так звучит. То есть, возможно, что иллюстраторов будут к этому привлекать, к созданию вот этих промптов, но сама профессия, мне кажется, себя не изживет. Самые классные иллюстраторы точно останутся, и они будут востребованными, а вот маленькие такие новички, им тоже, в принципе, не нужно сильно сейчас бояться, просто нужно научиться сейчас говорить о себе как об иллюстраторе, как о профессионале, заявлять о себе, и если не сейчас, то просто никогда. Мне кажется, нейросети — это вот тот момент, который нас как раз-таки толкает к тому, чтобы выйти из своих комнат, выйти из своих норок и сказать и заявить о себе: я здесь, я человек, я могу рисовать, я могу творить лучше, чем нейросеть. Вот. Но и нейросеть — это классный тоже эксперимент, можно делать фиты с нейросетью, то есть классно можно коллаборации придумать.
Это такой уже технологический челлендж, мне кажется. Он бьет на слабо всех нас и вас, там, иллюстраторов, дизайнеров, но, мне кажется, его нужно принимать и понимать благодаря этому, куда можно расти, как, не знаю, совершенствовать свои навыки и в целом коммуникацию с людьми, чтобы было так, что люди людям нужнее, то есть показать вот эту вот свою ценность, принять ее и подумать, а чем действительно мое творчество, моя работа уникальна. То есть вроде бы сейчас еще нейросеть настолько, ее тренируют, то есть, например, загружают работу там одного художника, она их анализирует и потом выдает картину в таком же стиле, как и рисовал художник. То есть это тоже удивительно на самом деле. Ну, человек может изменить свой стиль, может рисовать в каком-то другом, да, виде. Но это уже превращается в какую-то борьбу, такую конфронтацию, что компьютеры скоро завоюют мир. Но, не знаю, впадать в апатию, мне кажется, не нужно.
Не понимает, что такое красиво, она просто делает то, что, вот, ну, ты сказала, она сделает. И то она не знает, насколько хорошо она это делает. Ее научили какой-то там композиции, добавили ей эти стили, но она все равно, например, не понимает, как раскладывать вот эти текстуры. Я вообще считаю, что за текстурами наше будущее, потому что в этом нейросеть, правда, не сильна. То есть, ну, можно пробовать что-то новое и изучать и создавать новые стили. И сейчас для этого просто открыты все двери. Поэтому человека не заменит, но профессия будет видоизменяться, это точно. Это смириться и принять этот факт, и идти дальше.
Но в начале этого века люди, наверное, даже и не догадывались о том, что роботы скоро будут создавать музыку, писать стихи, рисовать картины. То есть я слышала о том, что даже эти работы уже получали какие-то награды, и даже мы уже не можем распознать, кто создал эту работу, чьих рук это дело, и не только рук уже получается. То есть это обман разума на самом деле. И мы в это не можем поверить, мы к этому не то чтобы не привыкли, мы не можем даже это осознать. Сейчас эту реальность нужно принять и смотреть на то, что нас ждет дальше. Ты ничего вообще не подгадаешь, а так произойдет, ой, интернет отключится, вырубится везде. Вот и все, пока нейросети. И ты вот как рисовала, так и будешь рисовать. То есть это да, из крайности в крайность, но все равно такое может произойти. Но лучше нет.
Мне кажется вообще, что век одной профессии, да, которую ты изучал на всю свою жизнь, он уже давно прошел. То есть сейчас ты должен быть везде и сразу, и я точно знаю для самой себя, что я буду изучать какие-то смежные профессии для того, чтобы быть, скажем, актуальный сегодня, актуальный завтра, потому что это очень важно, если уделять внимание только одному, за мультипотенциалами вообще будущее, потому что они точно могут найти выход из любой ситуации и найдут обязательно, где заработать, и найдут обязательно, где им пристроиться и хорошо поживать. И поэтому, да, нужно с этим смириться, нужно изучать даже просто для самого себя, возможно, вы как-то это будете интегрировать потом в свои работы, какие-то смежные области, да, там, может, быть, анимация, или, может быть, даже в IT пойдете, и, я не знаю, как-то будете это все применять даже в иллюстрации, и вы будете создавать какие-то очень классные истории. Я вообще слышала, что там физики становятся дизайнерами и приносят в свои проекты вообще какие-то классные штуки, о которых, например, раньше люди не задумывались. Поэтому изучение каких-то смежных областей, это очень может быть на руку. И неважно, будете ли вы пользоваться этим сейчас, у вас будет какая-то база, которую вы потом можете доработать, доизучать и быть всегда востребованным.
Да, да. Ты абсолютно права в том, что сейчас век вовсе не про одну профессию. И вот это вот слово «мультипотенциал», оно такое классное на самом деле. Вот ладно, есть врачи, то есть там все равно ты развиваешься в одной стезе, но даже там есть какие-то разветвления в развитии, то есть они все равно тоже совершенствуются, всегда чему-то учатся, не останавливаются на достигнутом. Ну, в этом мире нет ничего такого точного, что всегда будет неисправно, всегда будет вот в таком виде, каком оно есть. Мне кажется, в каждой среде, вот опять же, эти же технологии помогают усовершенствовать любую из наших сфер. Создаются какие-то, да, системы, что-то по-другому, какие-то методики. Важно читать, смотреть на опыт других, посмотреть, как развивается рынок, что происходит в мире. А вообще, давай сделаем выводы, что мы сегодня, о чем мы сегодня с тобой пообщались. Про ошибки главное, мне кажется, подсветить, что это все нормально, что нужно совершенствоваться, расти и принимать удары судьбы на себя в плане того, что нет ничего такого, с чем бы вы не справились, все обязательно получится. Потом заботиться о своем здоровье, графике, о своих нагрузках. То есть это все максимально нужно построить так, чтобы не приносить вред себе. То есть какой-то баланс, work-life balance, да, как все любят говорить. Ну и важно уметь рассказывать о себе, показывать свой результат и, ну, на самом деле, сколько ты работаешь, учишься, как о тебе другие узнают. Это вот личный бренд, это сила социальных сетей. Просто стоит все оформить, рассказывать другим о себе, что ты делаешь. Потому что, ну, одного рассказа в сторис — это мало. Важно подсвечивать свою уникальность, конкретизировать. То есть у всех по-разному работает память. У кого-то там визуально, да, на слух кто-то что-то воспринимает. И ты четко должен говорить: я иллюстратор, я дизайнер, я вот могу делать то-то, то-то, то-то. То есть все равно у тебя должна быть какая-то даже стратегия, несмотря на то, что ты думаешь: вот, я совсем новичок, я еще ничего не умею. Даже рассказать о своем пути уже важно и очень интересно. Не нужно сидеть в сторонке, если ты желаешь в будущем совсем себе другого пути и развития.
Вообще, говорю, нейросети дают очень классный толчок, чтобы выйти из зоны комфорта и пробовать для себя что-то новое. Пускай это будет у вас получаться очень плохо и как-то коряво, но вы уже это будете делать, и это уже здорово. То есть вы уже на шаг и на ступеньку выше стали, и постепенно вы будете в это внедряться, будете как-то дополнять свое окружение новыми знакомствами и находить новых клиентов. Я вообще хотела тоже еще такую историю рассказать про то, как рассказываю о себе. Я вот хожу на процедуры, там, не знаю, там на брови, например, рассказываю постоянно, что вот, я там это дизайнер, иллюстратор. Меня берут контакты, и вот меня спрашивают: а вот они тебе потом что-то заказывали? Я такая: нет, но они уже знают про меня, они могут кому-то другому рассказать, тот может третьему рассказать, и это уже пошла там сарафанка. И поэтому молчать не нужно. Вообще сейчас время, когда нужно говорить.
Потому что у людей возникает ассоциативный ряд. Вот спрашивают: ой, а знаешь какого-нибудь дизайнера? И у тебя в голове сразу приходят на ум какие-то персональные, да, вот даже мы с тобой говорим: ой, а ты знаешь какого-то иллюстратора? И я скажу про тебя, да? Либо часто я, ну, натыкаюсь на такие сторис, когда говорят: ой, ищем дизайнера, да, кто сайт может там сверстать. У меня есть Алина, и вот девочка. Я ей сразу скидываю, например, контакт, ну, или эту сторис, чтобы она, например, сама связалась. И либо: ой, а кто делает экскурсии по Москве? Я сразу про Марту говорю. Кто пишет про искусство? И я сразу кидаю перечень тех людей, на которых я сама подписана. То есть я пытаюсь связывать людей и закрывать их потребности, нужду. И мне приятно, когда, например, у людей появляется со мной какая-то ассоциация, да? И я даже понимаю, что я не всегда четко говорю о том, а что же я конкретно умею. Но это, правда, сила нетворкинга какого-то, Даш.
Специально, наверное, так продумала, что у меня никнейм именно ассоциируется у всех с Чокопаем. Все, кто пишет мне, говорят, ты Чокотай? Я говорю, нет, я Чокотай. Они такие, а я думала, что Чокопай и Чокотай — это почти одно и то же. Поэтому вот возможно, что где-то у кого-то, кто увидит слово Чок, у него возникнет образ моего никнейма, и я, в принципе.
Да, кстати, никнеймы в социальных сетях — это как уже наши вторые имена. И я часто вижу людей, вот, например, на вернисажах, и я понимаю, что я не знаю их настоящего имени, я их помню по какому-то нику, либо визуально я помню их аватарку, а чтобы знать, как их зовут, это тоже прям редкость. И мне бывает так неловко, когда я понимаю, что я знаю этого человека, но я боюсь к нему подойти, просто потому что, ну, я не могу не обратиться по нему, ну, как сказать, к нему не по имени, и меня начинает терзать сомнения, и я, ну, ни за что бы так не подошла. То есть вот даже эти ники позиционируют себя в кругах, узнаваемость какую-то тебе приносит, мне кажется. Я думаю, мы с тобой сейчас вообще абсолютно все стороны твоей деятельности затронули. Обязательно, опять же, оставлю все упоминания в описании к выпуску, чтобы вы тоже посмотрели то, о чем мы говорили. Обязательно оставлю страничку Тани, чтобы вы тоже посмотрели ее работы. И мы сегодня, мне кажется, опять же подняли такую мотивационную тему. Нужно продолжать делать то, что ты любишь, совершенствоваться, не останавливаться на достигнутом. Вот. Спасибо тебе, Тань, за уделенное время, за твою историю, потому что разбирать кейсы конкретного человека, кто чего достиг, это гораздо зрелищнее и интереснее, чем просто рассказывать о том, а кто такой иллюстратор, а кто такой дизайнер, или просто как решиться работать в дизайне. Это тот живой пример, который очень вдохновляет, и правда, спасибо тебе, что ты делаешь такую работу и реально тащишься от нее.
И тебе спасибо, что пригласила меня. Это тоже для меня такой первый опыт. Очень было интересно почувствовать себя на записи подкаста.
Услышимся снова. Всем пока-пока.